пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С осенним приветом к вам программа «Туристоскоп». Программа посвящена доступному туризму. Ну что же, летние дни остались в прошлом, погода изменилась, летние походы и поездки остались позади на время, конечно же, и сейчас мы больше уделяем внимание походам в музеи. И московские музеи, конечно же, к вашим услугам. Сегодня мы отправляемся в один из самых популярных на данный момент московских музеев, музей русского импрессионизма. И у нас в гостях куратор его инклюзивного направления Елизавета Кабаева.
Да, Лариса, здравствуйте. И радиослушатели тоже приветствуем.
Мы знаем об импрессионизме, что это французское направление, переводится как «впечатление». А что же такое русский импрессионизм?
Это вопрос, который ставили, собственно говоря, перед учредителями, создателями этого музея, когда он только открывался. А что же это такое и существует ли такое течение действительно? Но мы уже сейчас можем говорить о том, что есть свои национальные импрессионистические школы, и в разных странах художники обращались к тем принципам, да, которым пытались следовать французские, первые французские художники-импрессионисты. В том числе в России были такие художники, которые, ну, может быть, не на протяжении всей своей творческой жизни работали в импрессионистической манере, но, тем не менее, периодически к этой манере обращались. Какие поиски были у импрессионистов, да? Они пытались там, например, работать с цветом больше, со светом, передавать эту цветовоздушную среду. И вот как раз были художники в России в конце 19-го, начале 20 века, которых тоже эти вопросы очень интересовали. И вот в музее русского импрессионизма, как раз в его постоянной коллекции, находятся работы русских художников, которые на протяжении своей творческой жизни так или иначе к импрессионистической манере обращались.
Ну и закономерный вопрос. Какие это художники?
Самое раннее произведение, которое есть в музейной коллекции, это работа Василия Дмитриевича Поленова. Она датируется 1879 годом. Собственно говоря, Поленов, он одним из первых съездил во Францию, увидел работы импрессионистов и ученикам своим в Академии художеств, собственно говоря, какие-то идеи пытался передать.
Работы этих художников составляют основную экспозицию музея, постоянную, правильно я понимаю?
Да, в музее есть постоянная экспозиция. Она у нас расположена на втором этаже. Там как раз представлена вот эта вот работа Василия Дмитриевича Поленова, называется «Во овраге», который я сейчас упомянула. Такой небольшой маленький этюдик, изображающий как раз овражек. В этом овражеке такая лужица, в которой отражается голубое небо с плывущими пышными по этому небу белыми облаками. Также работы, например, таких художников известных, широко известных, как Константин Коровин, Валентин Серов, Богданов Бельский, Жуковский. Также представлены работы малоизвестных широкой аудитории художников. Вообще коллекция небольшая, но, тем не менее, довольно милая, симпатичная и представительная.
В Елизавете заговорил тифлокомментатор, так что переходим к вопросу доступности для людей с нарушением зрения. Сначала о доступности основной экспозиции.
В основной экспозиции у нас есть тактильные станции, так называемые. Вообще у нас один из немногих музеев в Москве, по крайней мере, который размещает в постоянной экспозиции большие тактильные станции, мультисенсорные станции, что это такое. Они комплектуются, как правило, не только тактильной моделью, это рельефное изображение, например, в постоянной экспозиции у нас рельефы только, но еще и дополнена станция ароматом по мотивам картины, каким-то тактильным дополнительным элементом, передающим, там, например, текстуру или фактуру какого-то предмета, который присутствует на полотне. И бывают еще монофоны, на которые записаны тифло-аудио-гиды. В постоянной экспозиции есть 4 таких тактильных станции, но экскурсия, понятное дело, она не ограничивается только вот этими 4 тактильными станциями, 4 работами к этим тактильным станциям. Прибегая, опять же, спасибо, Лариса, что вы упомянули метод тифлокомментирования, можем рассказать о постоянной экспозиции гораздо больше и гораздо шире.
Комментируется, описывается очень многое. Большая часть и представление о работах художников можно получить незрячим незрячему человеку довольно полная.
Да, экспозиция постоянно, она в принципе небольшая у нас. Поэтому я бы сказала, что, наверное, 70% работ, которые представлены в этой экспозиции, тифлоэкскурсия, она охватывает.
А кроме постоянной экспозиции есть периодические выставки.
Временные выставки тоже проводятся. Музей проводит, как правило, 3 выставки в год. Выставки довольно крупные. И вот, как я сказала, да, постоянная экспозиция располагается на 2-м этаже нашего музея. Временные выставки, как правило, проходят на -1 и 3-м этажах нашего музея. Для посетителей в музее доступно 3 этажа.
Расскажите о текущей выставке, а только начинающей работу выставки. Она очень интересная. Скажу сразу, что я на ней уже побывала и подтверждаю полностью, она очень необычная и интересная.
Выставка открылась 24 октября. Будет она идти до конца января. Выставка называется «Новое общество художников». Она посвящена одноименному художественному объединению начала 20 века. В это художественное объединение входили довольно маститые художники, авторы, скульпторы, архитекторы, мастера декоративно-прикладного искусства тоже. Но имена были громкие довольно-таки там. Общество художников устраивало выставки в течение 10 лет. Общество существовало с 1903 по 1917 года. Всего за время существования было устроено 10 выставок. И вот, например, общество устраивало посмертную выставку Михаила Врубеля. Среди экспонентов был, например, Борис Кустодиев. Было очень много экспоненток женщин. Например, такая прекрасная художница, как Елена Киселева. Имена довольно-таки звучные. Но также общество давало возможность представить свое творчество и молодым, юным, скажем так, дарованием, которые только выпустились из Академии художеств. Вот они тоже становились членами-экспонентами вот этих вот выставок наряду вот с такими маститыми художниками.
Особенность данной выставки — это связь с литературой Серебряного века, то есть вот эта связь живописи с литературой. Вот об этом поподробнее, пожалуйста, расскажите.
Да, это такой кураторский замысел, потому что действительно связи между, ну, вот вообще в этом творческом, скажем, таком порыве потоки едином Серебряного века между художниками, поэтами, они были довольно тесными. И вот кураторская группа, она, в общем, решила немножечко эту тему раскрыть с помощью вот поэзии, такого вот диалога, получается, материала живописного и поэтического. И действительно, к разделам выставки подобраны стихи поэтов Серебряного века. И сами разделы выставки, они, кстати, называются даже так же, как и знаменитые и не очень знаменитые поэтические сборники той эпохи. «Кимерийская весна», «Радуница».
Давайте вот для примера остановимся на «Кимерийской весне». Это картина Константина Богоевского.
В этом разделе представлены работы не только Константина Богоевского, Константина Богоевского, который был, в общем, так дружен довольно хорошо с Максимилианом Волошиным. «Кимерийская весна» — это вот как раз сборник Максимилиана Волошина.
А сейчас небольшая литературная иллюстрация в виде стихотворения Максимилиана Волошина. Сквозь облак тяжелые свитки, сквозь ливня косые столбы, лучей золотистые слитки на горные падают лбы. Пройди по лесистым предгорьям, по бледным полынным лугам, к широким моим плоскогорьям, гудящим волной берегам, где в дикой пенной порфире, ложась на песок, голубой, все шире, все шире, все шире развертывается прибой. Кимерия — это название Крыма прежнее, и раскрывается сочетание в одном направлении. Поэзия добавляет живопись, и живопись добавляет поэзию своими образами, своей эмоциональностью. И вот получается такой необычный и очень сильно эмоциональный контент заряженный. Каким образом это происходит? То есть вот картина, а где поэзия?
Поэзия представлена на таких больших прямоугольных экранах в пол, зеркальных. На эти зеркала транслируются как раз стихи поэтов. Сливается все, говорят, из зеркальной поверхности, все это получается такой как бы единым пространством экспозиции, потому что вся экспозиция, полотна художников, они как бы отражаются в этих зеркалах. Такой вот интересный визуальный тоже эффект получается. Тут сразу как бы, да, встает такой момент, как, например, эту компоненту актуализировать для незрячих, например, посетителей. Собственно, по ходу тифлоэкскурсии мы обязательно тоже вплетаем поэзию в рассказ и пытаемся вот образную систему, эту поэтическую, раскрыть с помощью живописного, в том числе, материала, и наоборот.
Это, конечно, уже нам привычный тифлокомментарий и тактильная станция.
Тифлокомментирование, да, тактильная станция. Плюс можем еще использовать какие-то дополнительные тактильные материалы, передающие фактуру текстуры. Ароматы — это тоже все, что сохраняется, в общем, неизменно. Да, тут мультисенсорность, мультимодальность — то, что сохраняется в наших выставках всегда.
Тактильная станция представляет собой рельефное изображение картины. Действительно, если в картине используется материал, либо это материал одежды, либо это материал архитектуры, эта текстура, она представлена в отдельном прямоугольничке, определенным материалом, вот, который передает эту текстуру. То есть ее можно потрогать и вот ощутить, как будто ты трогаешь эту стену крепостную на картине, например, Багаевского, которая изображает... Опишите, пожалуйста, кратенько эту картину.
Картина изображает Судакскую крепость. Эта крепость, она расположена на таком холме, это крепость, она как бы в стены ее змеей такой вьются до вершины этого холма. Скалистые берега, они омываются волнами морскими, крымскими. И над этой крепостью светит лучистое солнце. И лучи этого солнца, они как бы пронзают все вокруг. И плывущие облака по небу, и даже стены этой крепости. Такой вот лучезарный эффект. И во все это написано таким насыщенным, пастозным, очень густым мазком, и вообще вся поверхность этой работы напоминает такой вот гобелен, ткань.
Текстура вот этих стен, имитации вот этих стен, их можно потрогать, вот этот материал, и аромат, который мы можем представить, струится над этим пейзажем, и тут же стихи Максимилиана Волошина о своем любимом Крыме, о Коктебеле, из сборника «Кемерийская весна». Это касается и всех других станций, и других остановок. А разделы все-таки какие у нас в выставке?
Разделы разные. На самом деле тематика тоже прослеживается в этих разделах. Ну, например, в разделе «Радоница» — это сборник Сергея Есенина. Там собраны работы на русскую тему, которая тоже была, в общем, довольно-таки популярна среди художников в начале 20 века. Есть раздел, посвященный основателям нового общества художников, Чите Кордовских.
А остальное вы узнаете, придя на выставку, потому что выставка будет работать до какого времени?
До 26 января работает выставка.
Так что время есть, записывайтесь, мы потом назовем телефончик. Ну, к тому же Елизавета всегда публикует анонсы экскурсий в группах, в чатах ватсаповских. Хочу сказать еще об одной особенности этой выставки. Вот раньше я просто не наблюдала эти особенности как не просто рельефы, а именно барельефы. Портреты, они на тактильных станциях представлены, можно сказать, барельефами. Просто барельеф — это... 2/3 изображения возвышается над поверхностью.
Да, это высокий рельеф. Просто часто используют коллеги в музеях графику тактильную. Мы тоже, в общем, ее используем. Это совсем невысокий рельеф, там несколько миллиметров. Он разноуровневый тоже, но совсем невысокий. Действительно, к чему мы стремимся сейчас? Сделать больше, да, таких высоких рельефов, объемных рельефов, потому что действительно они, ну, лучше считываются, иногда даже без дополнительных пояснений.
Да, если в графике пояснения, конечно, нужны, которые Елизавета всегда очень грамотно, тактично и внимательно дает, но, тем не менее, вот барельеф — это, конечно, мечта для незрячего. Вот прошла выставка, и эта выставка тоже пройдет. Тактильные станции останутся, разумеется, они никуда не денутся. Где они хранятся?
Они не хранятся у нас в музее. Мы передаем все эти тактильные станции музеям, региональным участникам выставок. Сейчас программа инклюзивную поддерживает «Особый взгляд». Для них одно из таких важных условий, почему они поддерживают наш музей, потому что мы таким образом как бы обеспечиваем еще и региональный музей тактильными станциями. То есть вся тактильная станция, рельефы, комплектующие, ароматы, дополнительные вот эти вот элементы, они все потом отправляются в региональные музеи. Музеи, выставки вообще все, как правило, составлены из работ тех, которые приехали к нам со всей России.
То есть выставка путешествует потом?
Не сама выставка. Когда работа возвращается обратно в музей, вместе с работой в музей возвращается тактильная станция, которая сделана была специально для этой выставки.
То есть, если картина к нам приехала из другого города, из другого музея, тактильная станция с ней и остается.
Возвращается картина.
Картина
и вместе
возвращается
с ней,
вместе
едет,
с ней уже дополнение, да, такое, да.
Тактильная станция, да, совершенно верно. У нас сейчас, например, наша тактильная станция с выставки НОХ, но в обществе художников, они потом уедут в Пермь, в Вольск, в Тюмень и в Воронеж, и коллеги уже размещают работы, картины, да, в постоянной экспозиции, и к ним тоже ставят постоянные экспозиции тактильной станции, потому что часто просто на выставке приезжают работы из фондов музейных, те работы, которые не находятся в экспозиции. Благодаря тому, что появляется тактильная станция, работа может еще и появиться в постоянной экспозиции музейной.
А если все-таки работа московская, допустим, в вашем музее, она у вас и остается?
Если работа из московских музеев, у нас такой опыт тоже был. Например, мы передавали тактильную модель в Пушкинский музей и в Государственный музей Востока. Те же условия, они, в общем-то, сохраняются. Если на выставке находится работа из нашего собрания, ну, тогда прекрасно, тогда мы делаем для нее тактильную модель, она сохраняется у нас в тактильном фонде потом. У нас довольно-таки обширный тактильный фонд, кстати говоря, который вот не представлен в экспозиции, но мы будем еще думать, как, в общем, его дальше можно использовать.
Да, как его на массы вывести, потому что это же очень интересно и нужно.
Я вот как раз думаю над этим, да, как можно вот этот тоже фонд актуализировать сейчас, плюс нам предложили коллеги еще проекты межмузейного обмена тактильными моделями, например. Потому что у нас сейчас в тактильном фонде находятся не только модели тактильные, которые сделаны к вещам из нашей коллекции, но также и тактильные модели от прошлых выставок, которые сделаны для работ других музеев. И может сложиться такая ситуация, например, когда работа отправляется на выставку в какой-то музей, и может понадобиться тактильная модель. И вот такие платформы, они, собственно говоря, помогут найти тактильную модель в фондах у какого-то музея, взять ее себе на время, потом отдать обратно.
В общем, такой обмен, круговорот. Ну, а теперь ближе к выставке «Новое общество художников», связанное с литературой. Как пришла идея кураторам именно вот такую связь проследить, сделать именно такую выставку? Недавно закончилась выставка «Журнал красивой жизни» о первом глянцевом журнале российском «Столица и усадьба». Ну, там поводом послужило то, что передали музею полную подшивку журнала.
Основной мотив был показать просто вот срез художественной, в частности, жизни конца 19-го, начала 20 века с такой какой-то, может быть, неожиданной даже стороны. Это, в общем, то, чем славятся выставки нашего музея. Мы подсвечиваем какие-то не очень широкие темы. В более крупных музеях эти темы, может быть, не будут затрагивать. Почему кураторскую группу заинтересовала тема нового общества художников? Потому что широко неизвестное художественное объединение, но при этом довольно показательное вот для эпохи, собственно говоря, Серебряного века, потому что оно демонстрирует это вот разноплановость, разнообразие течений художественных. В общем, это тема, которой, может быть, не уделили бы там должного внимания в каком-то другом музее. Мы решили, в общем, показать все это разнообразие.
Разнообразие впечатлений. Не зря же это музей все-таки импрессионизма.
Хотя, знаете, когда приходят часто к нам в музей на выставки, временные особенно, часто спрашивают, а где же у вас тут, собственно, импрессионисты-то? Ну, дело в том, что да, музей, он как раз концентрируется в основном на искусстве конца 19-го, начала 20 века. В искусстве в этот период происходило много всего интересного и разнообразного, и не только импрессионизм господствовал, были другие течения. Музей, он демонстрирует это все разнообразие. Новое общество художников тоже, в общем, такой пример показательный в этом отношении.
А сейчас в нашем путешествии небольшая остановка. Станция «Музыкальная пауза».
Мой друг художник и поэт, в дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след. И вот любовь сменила цвет, моя любовь сменила цвет, угас чудесный яркий день, мою любовь
открыть окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.
На данный момент у нас, значит, основная экспозиция есть и выставка нового общества художников, которая прослеживает связь живописи и литературы. А чем еще занимаются музеи? Сейчас есть много образовательных программ, детских программ, мастер-классов, в конце концов.
Мы стараемся делать вообще обширную нашу программу, просветительскую, инклюзивную тоже. Мои коллеги делают прекрасные программы для детей, прекрасные есть лектории для взрослых. Мы стараемся делать так, чтобы все наши программы изначально уже были, ну, не то что доступными, но была возможность их адаптировать, да, то есть, например, можно заказать там тифлокомментирование или перевод на русский жестовый язык, там, какой-то лекции, к примеру. Есть прицельная, да, инклюзивная программа. Как раз, собственно говоря, я и занимаюсь разработкой инклюзивной программы. Я сейчас пытаюсь немножечко развести векторы, да, взрослых детских программ инклюзивных. Например, у меня есть как раз отдельное сейчас занятие для посетителей с нейроотличиями взрослых и детей. Для незрячих посетителей у нас есть традиционно тифлоэкскурсии. И вот сейчас мы запускаем лабораторию, посвященную поэтическому мастерству и самопрезентации для подростков, адаптированную для незрячих. Вся информация есть на сайте. Сайт доступен для средств экранного доступа. Есть версия для слабовидящих. И информация тоже вся, конечно, представлена на нем. О лекциях этих и об инклюзивной программе тоже.
О вот этой программе для подростков. Чем там будут заниматься?
Это будет цикл инклюзивных встреч на экспозиции, как раз экспозиции выставки «Новое общество художников». Будут в рамках этих встреч поэтические мастер-классы и блоки, связанные с введением в искусство самопрезентации. Будет несколько блоков в этой программе. Будет блок теоретический, то есть мы будем знакомиться с поэзией Серебряного века с опорой на материал выставки. В творческой части мы будем знакомиться и овладевать базовыми навыками поэтического письма. В практической части будем, в общем, работать, собственно, над самопрезентацией, над навыками художественной декларации. То есть такая будет комплексная большая работа. У меня будет несколько соведущих, мои коллеги. Ким Елена, актриса, создательница театра, комьюнити театра «Это мы», психолог Ася Беляева. Она будет проводить поэтические мастер-классы. И, собственно говоря, я буду вести вот часть теоретическую, связанную с освоением экспозиции музейной непосредственно. У нас еще есть консультирующий эксперт, наш незрячий коллега Наталья Сидельникова.
Что-то подобное для взрослых, возможно?
Мы ставим как бы аудиторию нашу целевую, основную, это подростки, ребят старшего школьного возраста. Но в целом, если есть особое желание у кого-то из взрослых записаться на эту программу, мы не будем возражать. Ну вот у нас есть такое условие очень важное, что надо посетить все мероприятия этого цикла, и действительно вот для результативности, собственно, это значимо. У нас будет финализирующее мероприятие. Мы подумаем, как делать его интерактивным с вовлечением аудитории, которая придет к нам в гости. Так что следите за анонсами.
Насколько рассчитан этот курс?
Мы планируем провести 6 встреч в течение работы выставки, да, то есть закончим мы в январе. Как раз вот в конце января мы планируем это финализирующее мероприятие. Начинаем мы вот прям 10 ноября.
Ну и еще один вопрос, который всегда важен для доступности, это посещение музея с собаками-проводниками.
Мы рады собакам-проводникам. Наши сотрудники обучены этике взаимодействия с посетителями, собаками-проводником.
Все условия созданы. Надо только прийти в музей. А куда идти? Где он расположен?
Ближайшее метро «Белорусская» расположен на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Наш музей находится в бывшем хранилище сахара и муки. Адрес: Ленинградский проспект, 15, строение 11.
Надо предупредить просто, что там есть такой лабиринт, доходишь до 15-го дома, там много строений, и какие, может быть, основные ориентиры?
Готовим тифло-маршруты, и нашим незрячим посетителям будет гораздо удобнее ориентироваться в этих лабиринтах. Но в целом мы даем ориентир шлагбаум, то есть мы поворачиваем на территорию вот этого бизнес-центра «Большевик», проходим через шлагбаум. По левую руку у нас будет кондитерский магазин «Большевик». Проходим через арку и идем дальше прямо. И по правую сторону будет здание Музея русского импрессионизма. Оно выделяется на фоне основных зданий. Оно такой цилиндрической формы, обшитое перфорированными металлическими такими панелями серого цвета. Это напоминает такой космический корабль какой-то.
На самом деле вот есть сопровождение метрополитена, маршрут проложен, но иногда инспекторы идут первый раз. Важно им тоже дать вот эти ориентиры. С какого метро все-таки с кольцевой выходить лучше?
Вообще рекомендуем, наверное, с радиальной. Нужно подняться на мост, выйти на Ленинградку.
Поднимаемся на мост и уже идем по мосту и выходим непосредственно на Ленинградский проспект.
И по Ленинградскому проспекту идем примерно минут 10. Прямо никуда не сворачивая до вот этой вот фабрики «Большевик». Переходим через шлагбаум и далее, как я попыталась описать.
Ну что же, назовем телефон ваш по рабочим вопросам, на который можно обращаться, писать, звонить по поводу экскурсий и других мероприятий музея. И, наверное, условия посещения, ценовая политика.
Мой телефон, по которому можно обращаться по поводу экскурсий и любых других вопросов, которые возникнут вдруг, +7 915 165 10 59. Условия посещения у нас программы для незрячих посетителей, они бесплатные, то есть тифлоэкскурсии тоже все бесплатные, участие в лаборатории, но тоже бесплатное.
Мы будем завершать нашу встречу. Мы сегодня побывали в Музее русского импрессионизма. У нас в гостях была Елизавета Кабаева, куратор инклюзивного направления, инклюзивной работы музея.
Будем рады видеть всех уважаемых радиослушателей в музее. И вас, Лариса, тоже всегда ждем с радостью.
Спасибо большое, Елизавета. Вам удачи, крепкого здоровья. Ну и что же, до встречи в музее!
Да, спасибо большое, до встречи в музее!
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром.
Ты из кино?
Ага.